6 июля, вторая лекция Рава Коэна.
Царь Давид родился в 2850 году от Сатурнина. Он жил 70 лет. И можете посчитать год его смерти, 2924 год. Царь Давид много воевал в своей жизни. У него была очень тяжелая судьба. Была очень сложная судьба. И ему... Во-первых, потому что он был избран царем еще при жизни живого царя Шаула. И сам царь Шаул счел его согласие принять царство, хотя он не мог от этого отказаться, Давид, потому что было по указанию пророка, как восстание против царя, и желал убить Давида. И есть много страниц Писания уделяется тому, каким образом он преследовал Давида и как Давид. При всем том, что он имел возможность отстоять свою жизнь, даже и даже убить царя Шауля, но он не хотел поднимать руку на избранника царя живущего. И в конце концов эта история закончилась тем, что царь Шауль, он был убит во время битвы. Он был ранен, а потом он покончил самоубийством на поле битвы, потому что он не мог спастись оттуда. Когда в дальнейшем будем говорить на тему «Не убей», мы подробнее поговорим о смерти царя Шауля и его самоубийстве. И вот, правда, надо сказать, что помните, мы говорили о том, что царь Шауль проявил милосердие, которое было не к месту по отношению к царю Амалека Кагагу. И интересная деталь, впоследствии, когда он преследует Давида, то в одном из эпизодов Давид укрывается в городе Нове, город, где жили Куаним. И впоследствии царь Шауль узнал об этом, он перерезал этот город. То есть человек, который не к месту проявил милосердие, потом оказалось, что он же не к месту проявил жестокость. Там, где он не имел права проявить жестокость, он проявил ее. Так же, как не к месту проявленное милосердие, оно было неправильным, так же и к месту проявления жестокости оно было неверным. И когда он не к месту проявил милосердие, то это нарушило некое его духовное равновесие, баланс, то потом этот баланс повлиял на нем, что он проявил ту жестокость, которая была, безусловно, тоже к месту. У царя Давида было еще были трудности в жизни, был его сын, родной сын Авшалом восстал против него, и восстал так, что буквально поднял восстание в народе против царя Давида. Впоследствии защитники Давида, люди, которые поддерживали Давида, убили его, и тоже Давид очень тяжело пережил и само восстание своего сына, и смерть своего сына. И желающие узнать об этом подробнее, надо будет прочитать это все подробно в самом Писании. Преемником царя Давида стал его сын Шломо. Шломо, он начал строить храм. Правда, само построение Иерусалимского храма было запланировано еще самим Давидом. И Давид даже собрал, сделал уже все необходимые чертежи, подготовил все планы для строительства храма, собрал строительные материалы. Он закупил место храма, которое в то время принадлежало Иусеям. Это был такой народ, который жил в Иерусалиме в ту эпоху. И уже когда он должен был приступить к работам по построению храма, Давид был пророком, и Бог явился ему и запретил ему строить храм. Писание рассказывает так, что Бог сказал ему: «Давид, сын мой, не тебе строить мой храм. Почему, сказал Давид, ведь я столько приложил усилий, столько хотел, столько подготовился, сделал все необходимое, чтобы начать строительство, почему ты не запрещаешь строить храм? Сказал ему Всевышний, ибо много крови ты пролил. Тогда Давид замолился, Всевышний, позволь мне построить хоть что-нибудь позволь мне построить. И Всевышний разрешил ему построить западную стену двора храма. То есть был сам храм, он был окружен двором, и двор был окружен стенами с четырех сторон. И вот западная стена была построена царем Давидом. В дальнейшем, мы об этом еще поговорим подробнее, храм был разрушен, дважды был разрушен, Иерусалим был разрушен неоднократно. Уже впоследствии, один раз при Римлянах он даже будет распахан, как поле, поскольку римляне хотели стереть память об этом городе из человечества вообще. Но почему-то эта стена, которую построил Давид, она осталась стоять. И она стоит по сегодняшний день. Она есть западная стена, всем известная. Более того, когда Давид построил эту стену, то Всевышний поклялся о ней, что она никогда не будет разрушена. И вызывает удивление, как это так? Сам храм Давиду не дали построить. Всевышний не дал ему построить. Но то, что Давид да построил, об этом было сказано, дана клятва Бога. Он поклялся своим именем, что эта стена никогда не будет разрушена. И такое противоречие, оно вызывает удивление. Что стоит так? Кто же был Давид? Он был тот человек, который пролил много крови, и человек, который достиг наивысших уровней святости, что творение его рук осталось вечным. Видимо, разрешение этого противоречия стоит в интерпретации слов Творца по отношению к Давиду. Когда мы читаем в Писании слова Всевышнего к Давиду, «Давид, не тебе строить храм, потому что много крови ты пролил», то ассоциация, которая вызывается у нас с этими словами, она то, что Давид много воевал, и много крови пролил человеческой, и не этими грязными руками строить святой храм Бога. И отсюда вытекает кажущееся противоречие. И, видимо, эта интерпретация, она неверна. И интерпретировать нужно это иначе. Слова Всевышнего «Не тебе строить храм, ибо много крови ты пролил» означают так. Давид, каждая капля пролитой тобой крови, она была пролита по высшей степени справедливости. И заслуга твоя столь велика, что если ты построишь храм, он будет стоять навечно. Но этого не может быть. Знаете почему? Потому что уже наперед, когда была дарована Тора, было записано в Торе, что если евреи будут нарушать заповеди, они будут наказаны, наказаны изгнанием, наказаны тяжелым галутом, в том числе и тем, что их храм должен будет быть разрушен. Стало быть, если бы Давид построил храм, его невозможно было бы разрушить, невозможно было бы исполнить пророчество, которое было уже зафиксировано в Торе. И поэтому Бог не дал Давиду права построить храм. Доказательство того, что эта интерпретация наверна, это западная стена. То, что Давид да построил, так это осталось стоять вечно. И вот сын Шломо воцарился сразу же после смерти отца, и даже еще при жизни отец воцарил его, потому что была опасность, что если сам Давид не объявит престола наследника, то между его сыновьями может возникнуть междоусобица. И во избежание этого он назначил своим преемником своего сына Шломо. Шломо, который у него родился от любимой жены Батшевы. А история Давида и Батшевы – это история еще сама по себе, которая требует отдельного разбора и не входит в рамки нашей лекции. И вот Шломо воцарился, ему было 12 лет. Сразу он принялся к строительству храма. И через 4 года это строительство было завершено. Храм был открыт, служба в нем была начата. Иерусалимский храм был построен. Первый храм в 1928 году. Шломо в это время было 16 лет. То есть желающие могут считать дату рождения Шломо. Это 1912 год. Год рождения Шломо. Он жил всего 52 года. Царствовал 40 лет, 17 лет по 52 года. И скончался в 1964 году. Период царствования Шломо был одним из таких золотых периодов нашей истории. Тем, что в его эпоху у еврейского народа не было ни одной войны. И мало было таких периодов в нашей истории, чтобы наш народ, никто на него не нападал, никто с ним не враждовал. И период царя Шломо был одним из таких периодов, немногочисленных периодов. Правда, достиг этого Шломо необычным путем. А именно, для того, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны окружающих и вечно враждующих с Израилем государств, он, пользуясь своей славой, своим именем, своей мудростью, и именно о Шломо сказано, что Бог ему даровал мудрость выше, чем какой-либо другой человек на земле когда-либо удостаивался. И сказано, что мудрость Шломо, этого уровня мудрости достигли, могут быть, только два человека в мире. Первый – это Моше, а второй – Машех, который еще только прибудет к нам. Но вот в его эпоху и во все остальные эпохи не было мудрее, чем Шломо. Шломо сделал такой расчет. Если я посватаюсь с домами царей, которые окружают нас, то тогда я смогу с ними быть в мирных отношениях, и тем самым мне удастся предотвратить враждебные отношения этих народов к Израилю. Так оно и получилось. У Шломо было 300 жен и 700 наложниц. И все эти женитьбы, которые он совершал, он обращал дочерей, принцесс из соседних государств, иудаизм, и женился на них. И так его расчет оказался верным. Но при этом он нарушил предписание Торы, запрещающее еврейскому царю иметь больше 18 жен. Обычно еврей имеет право на 4 жены. В наше время это право отменено. И почему это так, мы будем говорить в свое время, когда будем изучать заповедь непролюбодействия. Но изначально Тора дает еврею право иметь 4 жены. Царю имеется право иметь 18 жен. Шломо, поскольку для того, чтобы мир был прочным, видимо, была необходимость иметь больше жен, он пошел на это, но поскольку он при этом нарушил предписание Торы, то его наше писание обвиняет в этом. И более того, оказалось, что переход в иудаизм дочерей соседних народов, он был неискренним, и эти женщины, официально принявшие иудаизм, они продолжали следовать традициям идолопоклонства, которые были в их народах. И Писание очень строго осуждает в этом Шломо, вплоть до того, что обвиняет его самого в идолопоклонстве, хотя он никогда, не дай Бог, не поклонялся ни одному идолу. Но поскольку его жены поклонялись, поскольку он как бы спровоцировал это, переводив в иудаизм, но они сознательно оставались идолопоклонницами, то именно его обвиняют в Писании в этом. С другой стороны, народ вперед Шломо, поскольку Израиль тогда был в мире, ни с кем не враждовал, то это была золотая эпоха расцвета Израиля. И в смысле мудрости, тогда вся мудрость была сконцентрирована в Израиле. Люди со всех концов земли приезжали учиться мудрости у евреев. И у самого Шломо. И рассказывается, как выдающиеся правители в той эпохе приходили учиться у Шломо и постигать мудрость. Один из рассказов, это о царице Савской, которая была тоже самая очень мудрая женщина, приехавшая к Шломо, и даже устроившая ему экзамен мудрости. Когда она сделала ему несколько таких, да, проделала несколько экзаменов с ним, и была поражена то, как он эти экзамены выдержал, как он их сдал. Один из экзаменов был очень такой интересный. Она привела к нему несколько десятков детей, которые выглядели внешне, ну, очень похожи друг на друга, были одеты в одинаковую одежду, были пострижены в одинаковые стрижки, прически, и внешне невозможно было никак отличить, кто из них мальчик, а кто девушка. И вот она говорит Шломо, скажи, пожалуйста, кто из этих детей мальчик, а кто из них девушка? Ну, как вы угадаете, внешне все похожи, одеты одинаково, причесаны одинаково.
Девочки, юбочки, а мальчики побежали.
Нет, представитель говорит иначе, что они принесли, попросил воду и попросил всех умыть лицо. И наблюдал за действием. У девочек при мышлении лица действия более нежные. У мальчиков более такие грубые, более такие острые действия. И на основе этого он смог определить, кто из них девушка, кто из них мальчик. Ну, это такая мелкая деталь. И более того, еврейское государство у нас было очень богатым. Богатство всего народа, оно было на таком высоком уровне, что Писание говорит, что в Иерусалиме, по улицам Иерусалима валялось серебро, как камни, и никто не поднимал его. Ну, так сказать, как жил народ, когда серебро валяется на улице, никто не поднимает его, это нам тяжело сегодня представить. Однако так у нас повествуется. И проблемы у Шломо, тяжелые проблемы, начались к концу его жизни. Состава эта проблема началась с того, что Шломо сделал в конце жизни две вещи. Первое, он начал облагать народ тяжелыми налогами, потому что он боялся, что после его смерти начнется вновь вражда против Израиля, и необходимо строить укрепления, высокие стены, необходимые сооружения, крепости для защиты государства. И он обложил народ очень тяжелыми пошлинами для того, чтобы собрать деньги для построения всего необходимого для дальнейшего существования государства Израиль. Но самая главная оплошность была в том, что он, помимо того, что он женился на девушках разных народов, он женился еще на принцессе Египта. И это вызвало большое возмущение в народе. Народ был готов понять Шломо, то, что он женится на принцессах других народов, но Египет, о котором в еврейском народе есть особая роль сыграла в нашей судьбе это государство, и которому у нас была особая неприязнь, особое отчуждение, и даже запрет Торы не возвращаться в Египет, то это вызвало страшное возмущение в народе. Но никто не мог никто не смел сказать Шломо об этом. Более того, принцесса Египта согласилась выйти за него замуж только при условии, что он построит для нее дворец из слоновой кости. И он так и сделал это. Он построил для нее дворец из слоновой кости. Можете представить, что это такое было. Слоновая кость всегда была дорога, и дворец из нее построить, это что-то невероятное, наверное. И возмущение в народе было очень, очень большое, но никто не смог об этом высказать вслух Шломо. Просто никто не смел. Его царская воля, его царская власть, его популярность в народе, его мудрость, ну, все те качества, которым он был одарен, не давали людям возможность открыто высказать свое негодование по поводу этого поступка царя. Но так и нашелся один человек, который это сделал, который подошел к царю и прямо сказал, что почему ты позоришь наш народ. Человек этот сыграет большую роль в нашей истории. Звали его Яровам бен Нават. Шломо разгневался на него, пригрозился его убить, и он, спасая свою жизнь, убежал в Египет и остался там до конца жизни Шломо. Только тогда, когда он услышал, что Шломо умер, и на его место стал его сын по имени Рехавам, Яровам вернулся в Израиль и был встречен очень восторженно народом Израиля. Народ буквально приветствовал его, потому что когда народ узнал, что он сказал царю в свое время то, что все хотели ему сказать, то тем самым он снискал большую популярность в народе, и народ его избрал своим предводителем. Когда он вернулся из Египта, то люди подошли к нему и сказали, чтобы он был посланником их к царю, с тем, чтобы царь отменил указы о собрании пошлины, которые были изданы царем Шломо, поскольку уже сооружения необходимые уже были построены, укрепления уже были завершены, и дальше нет смысла собирать эти пошлины. И вот Яровам вошел к Рехавааму с этой просьбой. Рехавам попросил на 3 дня на ответ, и в течение этих 3 дней совещался со своими советниками. У него было 2 круга советников. Один круг это были старцы, которые были советниками еще при его отце. Другой круг это были молодые советники, его ровесники. 2 круга этих советников дали ему прямо противоположный совет. Старцы сказали, что требование народа справедливо. Ты единый царь в народе. И ни в коем случае твоя царская власть не умолится, если ты так и пойдешь навстречу народу и отменишь эти пошлины. Но молодые советники посоветовали царю прямо противоположно и сказали, нет, если ты сейчас пойдешь на уступки народу, то народ это посчитает как слабость, и сегодня они просят пальца, а завтра попросят целой руки, и поэтому наоборот, ты должен с самого начала свое правление утвердить свою власть, и объявить народу, что не только не уменьшишь эти пошлины, наоборот, еще увеличишь их. Чтобы все знали, кто тут хозяин. И царь, он послушался молодых советников, когда через 3 дня пришел к нему Яровам за ответом, то он так и ответил, что он не только не уменьшит пошлины, а наоборот, еще увеличит их. И Яровам, вышел к народу, и сообщил ему об этом решении царя, что вызвало огромное возмущение в народе, вплоть до того, что часть народа высказала желание отделиться и больше не подчиняться этому царю, который не понимает свой народ, и избрать, поставить царем этого самого Яровама. И в это время произошло событие, трагическое событие, которое оказало влияние на весь ход истории нашего народа. А именно, еврейский народ состоит из 12 колен. На самом деле колен их 13, но одно колено, Леви, оно не входит в число этих колен, и поэтому мы считаем, мы говорим, что 12 колен. Как же это их 13, когда у Якова было 12 сыновей? Якова было 12 сыновей, но Йосеф, у него было 2 сына, и Яков определил, что оба сына Йосефа, Эфраим и Менаше, они будут как его сыновья и станут как его дети и тоже войдут в число колен. Так что вместо Иосифа как бы стало два колена. Вместо колена Иосифа есть колено Менаше и Ефраим. А колено Леви это было колено священнослужителей, которые служили в храме. Из них же происходит и семья Куаним, которая является, если левиты, они служили вокруг храма, то Куаним служили в самом храме. И поэтому как бы они являются центром, который не берется в расчет. Это сказалось и тем, что когда земля Израиля при входе народа в страну была поделена между 12 коленами, колено Леви не получило земли, как в числе 12 колен, то каждая семья, входящая в это колено, получила усадьбы и небольшие территории, чтобы построить свои дома, иметь какие-то придворные участки, но не получила земли, как остальные семьи, которые, где каждой семье досталась довольно большая площадь из земли Израиля, которая впоследствии передавалась в наследство членам этой семьи, делилась уже между членами этой семьи. И можете представить, что если эта вот наследственность продолжалась в течение нескольких сотен лет, и каждому члену семьи доставалось довольно внушительный кусок земли, то какие огромные площади достались первым семейством, между которыми были поделена земля Израиля. Так что евреи изначально, наверное, были богатые и в этом отношении. И колено Леви, оно не входило в эту часть 12 колен. Как же жило это колено в то время, когда народ занимался в основном земледелием? Но то есть особое предписание Торы, что поскольку это колено, оно имеет две важнейшие функции. С одной стороны, они служили вокруг храма. С другой стороны, именно на них было возложено постоянное изучение Торы и постоянная забота о том, чтобы народ знал Тору и преподавать народу Тору. И поэтому города левитов были разбросаны по всей территории, по всем коленам Израиля, чтобы везде было изучение Торы. Хотя Тору изучают все евреи, всегда и везде. Но в то же время другие колена занимались еще и бытовыми своими какими-то проблемами. Были и колена занимались земледелием, колена занимались рукоделием, занимались торговлей и так далее. Когда человек занимается такими повседневными заботами, то у него остается мало времени на изучение Торы. И вот колено Леви – это было то колено, которое было освобождено от всех этих вот повседневных работ. И главное было их занятие это именно служить тем, что изучать Тору, идти распространять Тору в народе и обучать народ Торе. И поэтому колено Леви также было освобождено от воинской повинности, и также и Куаним, они несли воинскую службу, чтобы предотвратить их смертность с тем, чтобы не уменьшить никогда численность того колена, чтобы не уменьшить знание Торы в народе Израиля. И вот 12 колен, сколько, 13, как мы уже сказали, 10 из них отделяется от царства дома Давида, Рехавам, внук Давида, и отделяется от общего государства и создает свое отдельное государство в северной части. Если в то время государство еврейское простиралось примерно на той же территории, которая находится сегодня, то с отделением 10 колен было создано два государства. Северное государство Израиль со столицей в Шомроне, примерно вот здесь находится современный Шхем, если кто знает примерно территорию Израиля, это где-то 40 километров севернее от Иерусалима. И южное государство Иудея, когда в южном государстве правили потомки Давида, а в северном государстве правили цари из разных колен, хотя сам Яроам бен Нават, то есть первый царь 10 колен, был из колена Ефраима, Иосифа, о котором мы уже говорили. И Это разделение между коленами имело многочисленные последствия. Во-первых, между двумя государствами стала непримиримая вражда. То и дело между ними возникали междоусобные войны. И проливалась еврейская кровь еврейскими руками. Что само по себе это, безусловно, прискорбно. Но второе, еще, может быть, не менее тяжелое, может быть, более тяжелое еще, трагедия заключалась в следующем. Одна из заповедей Торы гласит, что народ, еврейский народ, в основном мужчины, должны собираться 3 раза в год в Иерусалим. В Иерусалиме собираются на 3 праздника, Песах, Шавуот и Суккот. И там есть специальный обряд жертвоприношений, специальные деньги, которые должны были привести каждая семья, и которые тратятся только на еду в Иерусалиме. Есть такое предписание, что когда собирается урожай на территории Израиля, то хозяин этого урожая должен часть урожая в качестве 1% отдать коаним, 10% урожая он должен отдать левитам, вот то, что мы говорили, народ, который занимается обучением Торы, коэны, левиты, и колено, которое занимается обучением народа Торы, и 10% от собранного урожая, от остальной части, и хозяин этого урожая не имел права есть его нигде, кроме Иерусалима. Если это был урожай, который подвергался быстрой порче, то этот урожай выкупался, и деньги, которые при этом выкупались по стоящей цене, по цене рынка, эти деньги хозяин не имел права тратить их нигде, кроме Иерусалима. Это так называемая первая десятина отдается левитам, вторая десятина вот отправится в Иерусалим. Потому что когда собирались в Иерусалиме, народ, у всех было много денег, чтобы их тратить на еду. И поэтому целую неделю, которую проводили в праздник Песах и Шавуот, то праздновались очень обильно, с большим радостью, с большим весельем. Это были там фейерверки, целые праздники устраивались. Если были бедняки в народе, то в Иерусалиме эта бедность не ощущалась, потому что каждый приглашал к себе всех желающих, и были по всему городу накрытые столы, наполненные явствами, едой и питьем. И поскольку народ, часть народа, 10 колен, которые отделились от дома, от царства Давида, они не помышляли о нарушениях заповедей, они продолжали соблюдать заповеди. Одна из заповедей – собираться в Иерусалиме. Как теперь быть? Построено новое государство. Есть границы, которые отделяют государство. Так Яровам, человек, который начал свой путь очень праведно, и которым сказано, что в то время, когда он воспротился царю Шломо, он был праведным человеком в земле Израиля, но получил царскую власть и, будучи поставлен под угрозой потерять эту власть, поскольку теперь народ, он пойдет в Иерусалим 3 раза в год, может быть, народ будет там агитировать, вернуться к царству дому Давида, когда он потеряет свою власть, то вот это вот опасение, оно вызвало дальнейшие опрометчивые шаги с тем, что он приказал закрыть границы в Иудею и запретил народу впредь идти в Иерусалим. Народ, конечно, воспротивился этому, но он уже привел, можно сказать, свои царские полномочия. И солдаты, которые были направлены на подавление мятежей, они справились с этой задачей. Но народ не может остаться без чего-либо, без духовной жизни. Что теперь делать? Когда Яровам идет на самый страшный поступок, он создает систему идолопоклонства и заставляет народ поклоняться идолам. Этих идолов он устанавливает в 2 местах. Одно это в столице в Шамроне, это центр Израиля. Другое это на севере страны, в месте города, который назывался Дан. И сегодня существуют останки этих мест. Место, которое называется Дан, существуют там руины, и есть еще там целое строение, и здания, которые остались именно от той эпохи, от того периода. Там же есть заповедник. Там начинает, берет свое начало река Йордан. Вот Йордан на иврите, да? Это также составляющая ходит река Дан. Это река, где здесь питьевая вода, чистейшая кристаллическая чистая вода, которая берет свое начало именно вот там, у низовой горы Хермон. И это райский уголок. И когда обычно приезжают туристы в Израиль, поскольку это находится на северной окраине страны и очень близко от границы, от ливанской границы, то обычно туристов туда не берут. Но жители Израиля сами по себе ездят туда свободно. И это одно из самых моих любимых мест. Когда я бываю на севере, я стараюсь не упустить возможность посетить это место. Это буквально место, которое выходит там десятки ручьев воды, чистой воды из-под земли. Потом они маленькими ручейками стекаются в одно русло, и вот так вот идет река Йордан. Там есть форели очень вкусные, кто будет не забыть их поесть там. И там же рядом, вот с этим местом, расположены останки древнего города Дан, где были созданы системы идолопоклонства. Самое страшное, что идолам, которым поклонялись, это были тельцы. И Яроваму удалось, я не знаю, как он это сделал, но ему удалось убедить народ в правомочии поклонения этим тельцам. И более того, ведь весь народ знал, какая трагическая судьба была у тех людей, которые поклонялись тельцу, когда вышли из Египта и построили золотого тельца. И сколько евреям это стоило жизни. Но Яровам удалось убедить народ, что евреи в то время были наказаны, потому что они неправильно служили этому тельцу, неправильно создали эту систему. А на самом деле он знал, как это правильно сделать, он был большим знатоком Каббалы, и вот создал эту систему поклонства, и постепенно 10 колен Израиля входит в вот это вот русло идолопоклонства. Только отдельным людям удается спасти этого себя и свою семью, своих детей, своих сыновей. Люди, которые которых есть опасение, что они продолжают верить в единого Бога, они поклоняются идолам, они преследуются и подвергаются публичной казни. И это все в еврейском государстве, друзья. Мы говорим о самой, может быть, темной стороне нашей истории. И это важно знать. Надо сказать, что именно эти 10 колен постигло первое бедствие. Оно продержалось государство Израиль почти 300 лет с лишним. С переменными успехами. Ни евреи не отличали иудеи от Израиля. И нападали на тех и на тех. И нужно было противостоять врагам. Иногда они заключали временные союзы иудеи и Израиль, чтобы противостоять общим врагам. Чаще всего они сами враждовали между собой. Но вот через 300 лет примерно устала державой того времени государство из Азии по названию Ассирия. Во главе ее находился император Санхерив, человек, который завоевал всю Азию того периода. В том числе он завоевал и Израиль, то есть северное государство. И у Санхерива была особая политика. Когда он одно дело завоевать территорию, другое дело удержать ее в руках. Вот, пожалуйста, американцы тоже завоевали Ирак очень быстро, а вот удержать Ирак это было гораздо сложнее. И эта проблема, она была проблема во всех эпохах. Тем более, что Ассирия было не такое уж большое государство. число воинов было не такое уж большое, хотя было, безусловно, там огромное войско, но удержать такие огромные территории под своей властью было чрезвычайно сложно. И тогда Санхерив изобрел изощренную систему, как сделать так, чтобы удержать власть покоренных территорий. Когда он покорял какой-либо народ, то он изгонял этот народ со своей земли и заставлял их перекочевать на тысячи километров от мест, где они жили. Тем самым этот народ, придя в новое место, тратил сначала целые десятки лет, чтобы обжиться в новом месте, пустить там свои корни, заново построить там свои дома, создать систему промышленности, сельского хозяйства, все необходимое. До восстания против царя у него уже не осталось ни сил и ни времени. Таким образом, Санхериву удалось в течение своего правления удержать всю власть на всех завоеванных огромных территориях в свои руки. Та же судьба постигла 10 колен. 10 колен, которые жили в Палестине, ну тогда еще, конечно, не было Палестины, только говорю, это условное это название, жили на территории Израиля, он их переселил на Дальний Восток, на территорию современного Афганистана. 10 колен в течение долгого периода, уже оказавшись в Галуте, они оставили для поклонства. Они вернулись к истокам своей веры и жили на протяжении сотен лет с верой в единого Бога и соблюдали заповеди. Но, к сожалению, они не смогли эту веру удержать до конца. И с появлением ислама, который быстро распространился в то время и в сторону Дальнего Востока, почти дошел до Индии, то 10 колен они перешли часть в индуистскую веру, часть в ислам. И известны сегодня племена, которые живут в Афганистане и являются потомками 10 колен. Когда американцы воевали в Афганистане, то многие афганцы, которые были, воевали против американцев, а до того еще и против русских, они были именно бывшие евреи, которые сегодня официально исповедуют ислам, но при всем том, что они верующие мусульмане, есть у них целый ряд традиций, в том числе и предания, приходящие из поколения в поколение у них, что они являются потомками 10 колен. Одно из племен насчитывает более 15 миллионов человек. Какие есть у них атрибуты еврейства? Женщины зажигают перед субботой свечи, хотя на субботе уже не соблюдают. Но свечи не зажигают. У них есть Маген Давид. Они носят амулеты с написанием Шма Исраэль. И у них женщины идут в микву, как и у евреев. И они женятся только между собой. И другие мусульманские племена ниже не роднятся с ним. И они явно сказали у них из предания, они знают, что они потомки бывших евреев. И они знают, что должен прийти Машиах, и когда они придут в Машиах, они снова вернутся в идуйскую веру. Но сегодня они поддерживаются ислам. Вот еще одна страница, может быть, скрытая до сих пор от многих из слушателей. Страница нашей истории. Да. Страшная страница, конечно. Санхериф завоевал Израиль из на 10 колен, он продолжил наступление на Иудею с целью завоевать ее. В это время в Иудее правил потомок Давида, один из самых праведнейших царей, которые правили в нашем народе когда-либо, царь по имени Хизкияу. Сказано, что Хизкияу поставил самым главным приоритетом для всего народа соблюдение заповедей Торы, изучение Торы. И он объявил по всему народу, что те, кто не будет изучать Тору, он лично сам казнит. Почему? Потому что он знал, что только соблюдение Торы может быть спасением для народа. И в то время изгнание 10 колен уже было примером всем. Это все произошло в их глазах. И поэтому, чтобы сохранить народ, сохранить единство, единость, целостность государства иудеи, Хизкияу пошел на такой крайний шаг. И сказано, что через какое-то время он послал посыльных по всей стране, и по всей Иудее, и не нашли ни одного подростка, ни девушку, ни парня, который не знал на зубов самые сложные законы ритуальной чистоты. Из всех законов, которые есть 16 заповедей, самый тяжелый для понимания исполнения закона – это заповеди ритуальной чистоты. И вот даже их знали на зубок, исполняли на зубок. То есть народ был на очень высоком духовном уровне. Иудея, она как бы полностью шла, жила соблюдением, изучением, соблюдением заповедей, изучением Торы. Санхерив со своим огромным войском подошел к подступам Иерусалима. И уже готовилась атака на город. Царь Хизкияу обратился ко Всевышнему и сказал: Всевышний, я знаю, что у нас нет таких сил военных, чтобы одолеть Санхерива. Я знаю, что воинским путем войны, путем битвы, мы сделать ничего не можем. Поэтому я полностью полагаюсь на тебе. Сделай то, что твоя воля. И сказано, что он пошел спать. Обычно, когда на следующий день объявляется битва и сражение, царь ни дремлет, ни спит. Вдруг тут он, зная, что никакие его ухищрения, никакие военно-стратегические замыслы, никакие операции, они не помогут, потому что мощь оснащения, вооружения армии Санхерива, они были самой сильной армией той эпохи, завоевавшим цивилизацию той эпохи. И маленькая Иудея, безусловно, в военном смысле никак не могла противостоять Санхериву. И сказано, что царь Хизкияу пошел спать. И вот ночью вышел ангел Господень и поразил войско Санхерива. Были убиты 176 тысяч военачальников. То есть такого военачальника, сколько было армии, так сказать, там, видимо, миллионы. Когда Санхерив проснулся на утро и увидел столько трупов, то он убоялся, видимо, эта боязнь была и военная, и мистическая, и снял тут же осаду, и бежал опозоренный из Иерусалима. Он прибыл в Нинве, это была столица Ассирии, и там был убит своими же сыновьями. Государство Иудеи продолжило свое существование еще 100 с лишним лет после изгнания 10 колен. И впоследствии последующие цари уже не были столь праведными. И когда цари, они неправедные, то и народ отступает в сторону. Иудея тоже отошла от правильных путей, тоже пошла частично на пути до блаководства и на пути нарушения заповедей, что привело к тому, что впоследствии держава Санхерива была свергнута очередной державой и одной из самых крупных держав всех времен – Вавилонской империи. Вавилонская империя захватила все владения, которым владела Ассирия, и стала самой крупной державой своей эпохи, вслед за Ассирией. Главою этого государства был император Навуходоносор. Человек, который имел особую историю, особую судьбу. Его судьба, она очень поучительна. И желающие иметь некие примеры личные из жизни людей, то очень рекомендуется познакомиться с судьбой этого человека. Всевышний, предопределив, его в качестве того, кто чьими руками он накажет свой народ, дал ему эту неограниченную власть на весь земной шар, то есть на все населенное место земного шара. И и даже сделал ему целый ряд чудес. Одним из чудес было такое чудо. Санхериф, Навуходоносор, он собрал всех тех, кто были подвластны ему, и построил огромного идола, буквально в рост несколько десятков метров, в долине Дура, это Междуречье, и приводил каждый народ, заставил поклоняться. Тем самым они должны были выразить полное подчинение императору. Евреи, которые были в то время уже подвластны вавилонскому императору, тоже поклонились этим идолам. Кроме трех, которые не поклонились, это Мишаэль, Азария и Захария. И вот эти три человека, которые однажды сказали поклониться идолам, так же как и Авраам, в свое время были брошены в раскаленную печь. И хотя такой казни подвергались не одни евреи, не один еврей в течение истории, но как с Авраамом не совсем происходили чудеса, но как произошло чудо в свое время с Авраамом, так же произошло чудо и с этими тремя евреями. И они вышли живыми из раскаленной печи. Когда я это увидел, Навуходоносор, то он воздал песнь славы, славопение Господу, что воистину Всевышний, я вижу, что ты властвуешь в этом мире. И почему это на него столь сильно подействовало? Потому что когда он бросал их в печь, то он сказал им, вот если есть Господь, пускай он сделает с вами чудо, как вы рассказываете, что он сделал чудо с вашим праотцем Авраамом. И так это чудо произошло. Известно, что самая великая хвала, которую когда-либо человек воздавал Всевышнему, это был царь Давид. Псалмы Давида, их поет весь мир. Если кто-либо когда-либо слышал христианское служение, это все псалмы Давида, то, что они поют. Псалмы Давида. Аллилуйя, это все псалмы Давида. И мы, евреи, произносим Тейлим в нашей ежедневной молитве. Это у нас называется это Тейлим, псалмы, переводя.
Только при этом они ругают книжников.
Это уже другое дело. Это уже другая сторона медали. Но как бы нету хвалы, возданной человеку во всех состояниях, в которых человек может находиться. Ему уже сказали, что у царя Давида была очень тяжелая судьба. И он благодарил Всевышнего за милосердие, за справедливость во всех ситуациях, в которых попадал в своей жизни. И он был царем, и он был унижен, потому что его, собственно, хотел его растоптать живьем. И вот царь Навуходоносор, когда увидел это чудо, сказано, что он воздал такую славу Всевышнему и начал петь при всеуслышании Богу такие песни, что он перекрывал псалмы Давида. И в это время Всевышний послал к нему ангела. Сказал, дай ему пощечину. Ангелу сказал, дай Навуходоносору пощечину. Пришел ангел Гавриил и дал ему пощечину. И тогда Навуходоносор замолчал. Почему послал ему пощечину Всевышний? Потому что хотел сказать Навуходоносору, что слава Богу, надо воздать только, когда тебе хорошо, когда ты правишь всем миром, а когда ты унижен до земли тоже. И поэтому твоя сейчас слава, то, что ты воздаешь, это не искренняя, а не полная. И поэтому сейчас, вот если после пощечины тоже будешь петь, вот тогда ты вышел из настоящего, но после пощечины перестал петь. Дорогие друзья, царь Навуходоносор захватил Иудею, и под его главенством был разрушен Иерусалимский храм. 10 колен были изгнаны с Израиля. 3000 200 колен. Иерусалимский храм был разрушен. 3338 годов. То есть храм простоял 410 лет. Первый храм. С 2728 года по 3338 года.
Сколько?
410 лет, да. Интересна история разрушения самого храма. Как раз у вас сегодня пост 17-го Тамуза, когда была прорвана осада Иерусалима. Через две недели мы будем поститься еще одним постом. Это пост 9-го, когда мы отмечаем день разрушения самого храма. В этот день евреи даже не садятся на стулья, а садятся на землю. Тем самым оплакивая в таком виде, в виде траура, разрушение нашего храма. Я хочу еще рассказать историю, одну из сторон истории разрушения первого храма. Император назначил главнокомандующим своих войск человека по имени Навузарадан. Именно он вошел на территорию храма, и он отдал приказ о разрушении и сожжении храма. Когда под его главенством и под началом Навуходоносора сожгли храм, разрушили, сожгли его, то Навуходоносор тогда еще кичился. Это было еще до того, как произошла история с этим большим идолом, когда он воспевал Всевышнему свою славу. Он кичился тем, что вот евреи гордятся все время тем, что они поклоняются единому Богу, создавшему весь мир. А он одолел этого Бога. Вот он разрушил его храм, он сжигает сейчас его храм. Вышел небесный голос и сказал: «Нечестивец, что ты возгордился, что ты знал, что разрушенный храм ты разрушил и сожженный храм ты сжег». Смысл этих слов он такой. Не еврей получает власть над евреями только тогда, когда это позволяет сам еврей своими плохими поступками. И то, что евреи начали регулярно нарушать заповеди Торы, то именно это стало причиной тому, что Навуходоносор получил власть над храмом и разрушил его. Но он этого не знал. Он об этом, может быть, и не надо было это знать. И это сказал небесный голос. Разрушенный храм ты разрушил. То есть уже еврей разрушил этот храм, его духовный смысл, его духовный сущность, его силу разрушили евреи. Ты уже разрушил только стены храма. Сожгли это евреи уже. Ты только сожег уже стены храма. Однако, возвращаясь к самому полководцу и начальнику Навузарадану, когда он зашел на территорию храма, увидел это прекрасное здание, увидел огромный жертвенник, который возвышался перед входом в сам храм, во дворе храма. Вдруг он обратил внимание на необычное явление. Рядом с жертвенником из-под земли бурлила кипящая кровь. Ну, безусловно, явление необычное. Он приказал своим солдатам привести пленных священников, спросил, что это за кровь, как она бурлит, что это за чудо. Сказали священники, поскольку Всевышний принимал наши жертвы, под знамение этому он нам послал это чудо, и что эта вот бурлящая кровь уходит под земли, это знамение того, что наши жертвы угодны были Богу. Сказал ему Зарадан, видимо, если бы ваши жертвы были угодны, он бы не позволил этот храм разрушить. Это одно. Во-вторых, это не кровь животных, это кровь человеческая. Скажите мне сейчас за правду, иначе я вас тут же сейчас перережу. Тогда коэны рассказали правду об этой крови. Правда была такова, что несколько десятков лет тому назад, когда евреи начали отступать от заповедей Торы, в день, в Йом-Кипур, самый святой день еврейского народа, когда многие евреи пришли сюда, в храм, на служение этого поста, к ним обратился пророк, пророк по имени Захария, и сказал евреям, что вы знали, что если вы не вернетесь к вере, не вернетесь к соблюдению заповеди, будете впредь продолжать нарушение заповеди, то Всевышний накажет вас, накажет этот город и разрушит этот храм. На что народ возгласил, как ты смеешь такое говорить, Бог никогда не позволит разрушить свой святой храм. Нет, он сказал, Тора предсказал, что он так и да разрушит. И тогда народ, возмутившись против таких слов пророка, и, видимо, не желая слушать его назидания, он забил его до смерти. Там, в этот святой день, рядом с жертвенником. И когда кровь пророка пролилась и просочилась в землю, она вдруг стала бурлить. Кипящая кровь из-под земли. И так она бурлила уже вот эти десятки лет. Сказал ему Зарадан, так у вас был пророк, который вам предсказывал то, что я сейчас совершаю, и вы его не послушались, и вы святой народ, и вы избран народ. Вы негодяй, я искуплю его кровь. Я искуплю кровь невинного человека, чью кровь вы пролили. И он приказал зарезать пленников, которые были там. После очередной, каждой очередной тысячи или многих тысяч, он смотрел на кровь. Ну, он уже искупил кровь этого пророка или нет? Кровь продолжала бурлить. Предание рассказывает, что в этот день, по его приказу, было убито там, в Иерусалиме, 940 тысяч евреев. Друзья, мы оплакиваем 6 миллионов во время Холокоста, которые были убиты за 6 лет войны. Тут же в один день было убито почти миллион евреев. Да не считая те, которые были убиты в сражениях, а только те, которые были убиты по приказу Навузарадана. И тогда, когда он видел это явное чудо, видел, что как бы кровь не искупилась, он поднял руку к небесам и сказал, Бог евреев, ты хочешь, чтобы я весь твой народ перерезал? Или угомни эту кровь. Тогда кровь угомонилась. И тогда было продолжено все остальное, процедура сожжения храма, изгнание оставшихся в живых евреев в Вавилон. Так начинается наше первое изгнание. Первое изгнание еврейского народа – это вавилонское изгнание. Хотя в этом изгнании была еще одна интересная сторона. В это время жил один из самых великих еврейских пророков, пророк Иеремияу. Пророк Иеремияу, который за 20 лет до изгнания уже описал разрушение Иерусалима и изгнание еврейского народа. И именно его книгу, которая называется «Эйха», или же в русском переводе часто именно как «Плач Иеремии», мы читаем 9 ава. У кого она есть, эта книга, или же кто сможет, кажется, 9 вы уже будете уже в своих городах, то попробуйте за этого приобрести или пойти в синагогу. Вы увидите там, как пророк описывает разрушение храма и те бедствия, которые народ переживает. Говорятся там страшные вещи. Говорится о том, что голод, стенание. Представьте себе, что сотни тысяч оставшихся живых евреев идут в плен. Это летом. Вот сегодня, кто постится, наверняка ощущает тяжесть поста, без еды. И даже гораздо легче принести быть без еды, чем без воды. Жажда тяжелее переносится. И это у нас здесь, в России, когда пасмурно, даже дождик течет. А мы сейчас говорим о Ближнем Востоке, об Израиле, когда пекло, и температура достигает почти 40 градусов, в такую жару, закованы в кандалы, обездоленные евреи идут в плен. Пророк Иеремияу описал эти ужасы еще до того, предупреждая народ с тем, что, может быть, народ образумится, и его предсказания не сбудутся, потому что известно, что если пророк предсказывает какие-то бедствия, они могут и не сбыться, если народ, он раскается в своих плохих поступках. Но, к сожалению, эти бедствия, да, сбылись слово в слово. И в то же время Иеремияу предсказал, что это изгнание Вавилон будет ограничено. Оно продлится 70 лет. И что евреи вернутся вновь через 70 лет и отстроят вновь и государство, и храм. Как это сбылось, мы поговорим об этом попозже, может, уже не сегодня, завтра. Но Навуходоносор, он, изгнав евреев в Вавилон, все-таки оставил небольшое количество народа на земле Израиля с тем намерением, чтобы народ возделывал землю и платил ему дань, и вносил деньги в его казну, императорскую казну, и поставил даже человека, который должен был отвечать за все эти платежи. Человека звали Гдалия бен Ахикам. Он стал главой той части народа, которая была оставлена в Израиле. Однако его главенство продолжалось недолго. Поскольку Гдалия не был потомком царя Давида, то некоторые евреи сочли его согласие быть главою оставшейся части народа как предательство. И против него сами же евреи учинили заговор и убили его. И оставшиеся евреи, в том числе Иеремияу, который был тоже в Израиле, они, боясь расправы Навуходоносора, что был убит человек, которого он назначил, они бежали в Египет, намерены спастись от меча Навуходоносора. Хотя впоследствии Навуходоносор захватил Египет. Этих евреев, часть из них, в том числе и пророк Иеремияу, увел тоже в плен, увел тоже в вавилонское изгнание. Правда, часть евреев осталась жить в Египте и жила еще там несколько сот лет. Таким образом, земля Израиля полностью опустела. Предание рассказывает, что на протяжении 52 лет не жил ни один человек на территории Израиля. Земля, текущая молоком и медом, земля благоухающая, вдруг превратилась в пустыню, когда даже животные почти не жили там. Святая земля – это земля. Даже ее географическое месторасположение, Самая география тоже дает уроки жизни, уроки морали. Земля, которая цветет, и самая благоухающая земля, вдруг превращается в пустыню. На этой земле есть два крупных водоема. Это озеро Кинерет, и это Мертвое море. Причем они связываются друг с другом рекой Иордан. Река Иордан она берет свое начало у низовьев горы Хермон, стекает в Кинерет, проходит через весь Кинерет и вытекает с нижней части Кинерета, течет на Уг, несколько десятков километров и впадает в Мертвое море. Окрестности Кинерета – это самые плодородные земли Израиля. Самый большой урожай, самый обильный урожай снимается именно там. Все эти земли, они засеяны плантациями фиников, банан, других фруктов, апельсинов. Рассказано, что во время, когда был храм, там росли самые вкусные плоды на земном шаре. И что люди приезжали специально в эти места, чтобы вкусить эти плоды. Наши мудрецы столь удивляются вкусом этих плодов, вот этих мест Кинерета, еще называется Гиносар, что задают вопрос, почему Всевышний сделал так, что самые вкусные плоды, они растут не в избранном городе Иерусалиме, около храма, а где-то 200 километров севернее от него, в Гиносаре. Отвечают, что если бы эти плоды росли бы в Иерусалиме, то люди приходили в Иерусалим не ради храма, а ради этих плодов. Потому что Всевышний, видимо, не сдал вкус такой именно плодам Иерусалима, именно плодам, которые были севернее от него. И вот Кинерет, как мы уже сказали, она река, которая течет, цветет, озеро, которое цветет, полностью благоухает. Специально жители других районов Израиля едут весной в эти районы, чтобы увидеть своими глазами, как цветет земля, потому что там цветы, краски и природа, она просто изумляющая. И рассказывается, что почему эти земли не цветут. Потому что Кинерет получает воду от Иордана, и также она выделяет эту воду, отдает воду. Тот, кто получает, не для того, чтобы задержать то, что получил у себя, чтобы отдать, он будет цвести. Буквально от 200 километров оттуда находится Мертвое море, где нет никакой жизни. Ни одна рыбка там не живет, ни одно растение там не растет в этом море. Почему? Потому что Мертвое море только получает, ничего не отдает. Оттуда никакая речка не вытекает. Тот, кто получает, ничего не дает, он мертвый, он духовно мертвый. Да? То есть даже реки, даже водоемы Израиля, само расположение Израиля, то все это урок морали. Вот потому она святая земля. И вот я хочу вернуться к Навузарадану. Навузарадан изгнал евреев в Вавилон, он после этого ушел, видимо, с поста главного начальника. По всей видимости, он дезертировал из своей армии, ушел в далекое еврейское поселение, которое не было подвластно Вавилонской империи, и там принял иудаизм. Интересная вещь. Этот человек, который воевал против евреев, захватил иудеев, разрушил храм. Под его личным приказом было уничтожено, вот, пожалуйста, только в один день 940 тысяч евреев, сколько было уничтожено еще в другие дни, в течение всего хода войны. Забравшись свой народ в плен, уведший его в плен, он принимает иудаизм. Увидел своими глазами чудеса, которые произошли. Его переход в иудаизм учится нас тремя вещам. Во-первых, что даже самый тяжелый грешник, если он искренне раскаивается, Всевышний принимает его раскаяние. Главное, чтобы раскаяние было искренним. Но нет такого греха, нет такого преступления, которое бы совершил человек и не мог бы после этого раскаяться. Правда? Сказано так же. Что-то справедливо только в том случае, если человек совершает преступление по какому-то замыслу, по какому-то плану определенному, или по какому-то опрометчивости, ошибке. Но если он знает это правило, говорит так, сейчас я согрешу, а потом раскаюсь. Опа, все будет в порядке. Сказано, что тот, кто говорит, согрешу и раскаюсь, ему не дают раскаяться. То есть свыше сделают так, чтобы он не раскаялся. Если он наперед планировал преступление и раскаяние. Если он не думал о раскаянии, он думал о преступлении. Потому что, так сказать, были какие-то расчеты, а потом раскаивается, раскаяние принимается. Но если наперед это планирует, то его раскаяние тоже преступление получается. Поэтому не где-то раскаяться. Второе, что мы учим из истории Навузарадана. Какой милосерден наш Бог, который принят самых страшных грешников. И дети, что мы учим? Какой это великий народ, который может принять в свои ряды таких страшных преступников, как Навузарадан. Вот, друзья, это история разрушения первого храма. И мы с вами идем в первое изгнание, первое вавилонское изгнание. Через 52 года после изгнания и разрушения Иерусалима Вавилонская империя была свергнута Персидской империей, точнее Персидско-Медийской коалицией. И евреи, не меняя своего географического месторасположения, переходят из Вавилонского изгнания в Персидское изгнание. Так именуется 17-е изгнание. Второе изгнание было немного короче, мы еще поговорим об этом. И вот Вавилонскую империю сверг Дарий I, персидский император. Правда, он прожил недолго, всего около года. И сразу после его смерти на его престол зашел император Кир, который благосклонно отнесся к евреям и дал им разрешение вернуться в Израиль и отстроить вновь и государство, и храм. И часть евреев так и поступила. Оно вернулось в Израиль и начало отстраивать разрушенные города, начали отстраивать храм. Но, видимо, Кир тоже недолго поддержался на своем престоле. И вскоре после его смерти народ, окружающий Израиль, пожаловались персидское правление о том, что, может, не стоит давать евреям разрешение строить храм и государство, потому что это усугубит положение соседних народов, это вызовет какие-то войны, которые в древности уже были довольно частые между ними. И так и было принято решение приостановить строение храма. Строение храма было возобновлено через 18 лет. И так и вновь евреи вернулись, и когда был построен храм, вернулось еще довольно большое количество евреев, хотя большая часть евреев осталась в Вавилоне, надо сказать, даже с построением государства Израиль, не все евреи вернулись. Видите, такая наша судьба, строится государство, а часть евреев так и остается вне государства, эта история у нас повторяется. И не все евреи вернулись. В этот период храм был второй построен через 70 лет, как было сказано, в Рокове Дняу, то есть в 4408 году был построен второй храм. Эта дата предшествовала одно очень важное событие, которое известно всему нашему народу, это история Пурим. История Пурим, наверняка все слышали об этой истории, это и Пирах Ашвироша, наказание царицы Вашти, и воцарение царицы Эстер, и замысел Амана уничтожить весь народ, как Мордехай и Эстер, они сумели этот замысел расторгнуть, наказание Амана. Вся эта история, она продолжалась 9 лет. То есть от Пира Ахашвироша до казни Амана и его сыновей, эта история взяла 9 лет. Вот завершающая стадия истории Пурим произошла в 3405 году. Вскоре после этого царь Ахашвирош умер, и на престол Персидской империи зашел Дарий II, который был сыном царицы Эстер Ахашвирош. Видимо, то, что евреи получили разрешение вновь строить храм, это уже было по указанию Дария, и, видимо, не без участия самой Эстер. Так что вот евреи возвращаются в Новый Израиль и отстраивают второй храм. История второго храма, история нашего народа в эпоху второго храма, она тоже необычная история. У нее тоже есть свои интересные, уникальные события, о которых мы уже расскажем завтра. Спасибо за внимание.